приходит ко мне в голову, как метастаз, прорастает, забирает все мои мысли, ждет меня, готовится к встрече, жарит мясо мое на косточке.
Боже, услышь нас, мы еще не совсем сдохли.
Выстрелы, перезапуск программы, и все снова живые.
Вы слушаете подкаст «Вавилон, Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. Меня интересует современная политическая история и художник за работой. Как и персонажи сериала «Вавилон, Берлин», герои подкаста «Вавилон, Москва» не знают, окажутся ли они в эмиграции, в тюрьме или в безопасности. Они отстаивают свои убеждения, ненавидят войну, анализируют политику, любят свободу, свою и чужую. Свобода Украины – это их принцип. Читка по стихотворной пьесе поэта, драматурга и сценариста Юрия Смирнова «Файлы мертвых славян». Это событие в театре ДОК. Рабочая версия пьесы с фестиваля современной драматургии «Любимовка». Июнь 2022 года. Пьеса «Монологи жителей Востока Украины». Ее первая часть была написана в 2014 году под названием «Песни мертвых славян», что отсылает зрителя и слушателя к циклу Пушкина «Песни западных славян». Окончательная версия, фрагменты которой вы услышите, сделана автором в 2017 году. Автор живет в украинском городе Кропивницкий, бывшем Кировограде. Что происходит в этом городе сейчас, вы можете понять из независимых телеграм-каналов. Послушаем бригаду ремонтников.
Отчет ремонтника о чрезвычайном происшествии на объекте F-37. Всем участкам собрались, скинулись. Храк такое, никто не откажет копейку. Апельсинов купили, водки, два темных Гиннесса, ну и поехали к Андрейке.
Ну, зашли. Врач косился, конъюнктивизм.
Но смолчал. Камуфло у нас, как у защитников справедливости.
У Андрея все в норме. Он умирает.
Знает, умирает.
Пиво как ему налили.
Тебе можно? Мне уже все можно.
Николаич крякнул, а мы тогда водочки.
И мы тихо водочки.
Закусили цитрусом №1.
Хорошо сидим, только вот плохо лежим, умираем.
Как война там. Как обычно, дальше играем.
Мы в авральном режиме подключаем, чиним то, что они ломают.
Говорит Николаевич, там большие маги.
Иначе как люди бы воевали, не дебилы, а за деньги же можно.
Кстати, только Федорова осколком задел.
Где-то здесь лежит, мне.
Говорит друг наш.
Бог приходит ко мне в голову, как метастаз, прорастает, забирает все мои мысли, ждет меня, готовится к встрече, жарит мясо мое на косточке.
Я в будущей своей смерти впадаю в экстаз.
Испытываю экстаз. Чего испытываешь? Ну, оргазм.
В радиоточке кто-то сказал остаточ.
Стены трясет, констатирует, у вечеру всегда кричает.
Ну, прощай.
Прощайте.
По дороге поругались нещадно.
Кто из нас будет впереди гроб нести, кто сзади.
Вышли возле ботанического сада.
Купили еще 2 литровых. Сегодня у нас выходной. Если не попадут, хорошо. В смысле, для нас херов.
Вот еще одна бригада.
Отчет ремонтника о чрезвычайном происшествии на объекте R-37.
В ботаническом пить весной удовольствие малое. Пахнет бабами, да магнолиями. То ли дело в концовке весной или в ординаторской хирургии.
Хорошо, что успели прикончить 1 литр.
Так вдарило, что небо съежилось. Фильм должен в финале идти на финальный титр. Но у нас не кино здесь. Все сложно.
Пить на корточках хорошо, потому что не приходится приседать от страха.
10 лет ждать как муму. Но ведь настоящее-то началось. 10 лет балансировать на веревке краха над бездомным мраком. Ну что, лоси? Ну что, голуби мои сизые? Николаевич включил командирский голос.
Протрезвели, собрали бутылки, поехали. Это точно, где-то в городе.
Естественно, нехотя. Где-то в городе, где-то в другой стране.
Во вселенной, с которой у нас нет общей грани. Толстый Коля включил на смарте FM.
В городскую больницу. Есть убитые, но грани.
Ну и сигнал нам пришел из штаба, Николаевич говорит, подстанция. Снова сращивать провода под пулями,
словно в дьявольской школе танца. Ну вот скажи, кому это надо?
На работу ехали в пустом.
Каждый думал, повезло, из больничек свалили вовремя. Позвонила жена Андрюхина. Все хорошо с Андрюхой, жив, не помер. Позвонила потом Верка Федорова, только что голову зашили. Только мы не любили, он был сам по себе и борзый. Даже хотели его из бригады выгнать. Но теперь поздно.
Третья бригада.
Отчет ремонтника о чрезвычайном происшествии на объекте Р-37.
Эту подстанцию мы уже знали, как свои средние арифметические 4,5 пальца. Андрюха,
он по болезни увлекся мистикой,
называл ее «тессеракт на улице Мальцева». Шутку пугалась, что внутри сходятся векторы трех стихий. Николаич командует. Двое наверх, Коля Славик. Давайте, полчаса побудьте мишенью.
Это юмор у нас такой, липкий, лихой.
Все в порядке. Есть письменное разрешение от обеих сторон кафе.
Уехали двое в грузовом лифте.
Пятеро здесь осматривают шкафы. Один умирает, хирургом разрезан.
Один умер, но аккуратно зашит.
В целом, за десяточку лет мы потеряли всего четверых.
Крест четырех.
Рехнуться мне, если все время думать,
сколько
это продлится еще. И тут все закончилось. Грохнуло так, как не грохнуло никогда ранее.
И вроде как кровавыми каплями изображение порвало.
Сожгло кинопленку наших глазниц. Черно. Мы разговариваем.
Мы друг друга не видим.
Судя по внезапному молчанию в эфире, мы одни. Сейчас мы встанем
по голосу, найдем друг друга.
Слепую будем чинить провода, давать на кругу.
А вдруг все снова живые и просто сидят без света.
В центре города, как в песне советского парда, горит и плавится мертвая баллистическая ракета.
О проекте говорит режиссер постановки Ксения Зорина.
Этот текст, который многие уже с 2014 года знают. Я о нем узнала только в этом году, когда в Театре ДОК проводилась программа «Open читки». И по моей просьбе отборщики «Любимовки» для этой программы отобрали 8-10 пьес из более ранних лет «Любимовки». Среди них был текст Юрия Смирнова. Тут я впервые прочитала текст Смирнова, он на меня произвел большое впечатление. Текст этот поэтический, он вообще, конечно же, в некотором смысле не пьеса, это стихи. Я его оставила для постановки себе, потому что этот текст очень сложный. Стихи вообще всегда очень сложно ставить, представлять. Мой выбор был в первую очередь обусловлен его очень большой сложностью. Потом я узнала, что режиссер Юлия Аук тоже очень хотела представить этот текст, но она не была в этот момент в Москве. И потом она поделилась со мной тем, насколько этот текст ей нравится, как он ей ценен, важен, но я его к этому моменту уже выбрала. И вот мы его в июне месяце читали в ДОКе. Это текст, который, конечно, сейчас читать спокойно, не зарыдав ни разу, было невозможно. Я поэтому, когда его первый раз дома читала, я тоже немножко порыдала. И как текст про войну, он сейчас в особенности производит огромное впечатление. Это очень страшный текст, это очень сильный текст. Там полтора десятка разных файлов, написанных как бы от имени разных людей. У каждого в этом тексте, кто его читает, есть свои предпочтения. На меня самое сильное впечатление – это вот файл, посвященный судьбе бабушки. Мы сын войны, она убьет нас, и наша версия верна. Но пенсия получена за март. В этом спектакле занято 8 женщин, хотя тексты преимущественно мужские. Принцип, который мы выбрали, чтобы это просто не было чтение стихов – 2 человека читают один и тот же текст. Один читает, а другой ему как бы подсказывает.
Бабушка. Фрагмент письма в службу розыска людей. Нас было много у нее. Веселых, городских, обойковых, в одинаковых трусах, из городов, а общие таблиды.
Ничего не знаю, слово фраса.
Мы поколение Хека и Ментая. Росли, затягивались к солнцу, ментально крепли на бабушкиных пирожках с черешней, с нефтью, с радиоактивной пылью, с набором хромосом трифераксов и противень. И печь с трофейным мопсом, и руки словно подгорели, и аромат небесной акварели. Счастливый детский сон.
Мы подарили ей микроволновку
на юбилей. Не все приехали, но все звонили. Аромат ореха и ванили еще
видал в ее загробном доме.
Но дедушка уже оставался в коме. Подарили ей микроволновку.
Она писала мне
на клетчатой бумаге, что покупая тесто в маленьком прогмаге. Но, конечно, пирожки не те, не таяли во рту, не ароматы сладкой вишни, не тишины. Я высылал лекарства от жизни. Звонил на праздник.
Я вдруг худенькая девочка, грозился. Улететь и отогнали.
Они пришли.
Они пришли и отобрали. Видали деда, морса, микроволновку, что-то там еще.
Все очень просто.
Хорошо, что бабушки 90 не били, не насиловали, не видели в упор, не шуршали по вещам. Она сидела по углам, молчала. Русское начало с нуля. Замеса на воде.
Там тише. Мы не знаем.
Мы не знаем, жива ли, померла. Мы сын войны. Она убьется. И наша версия верна.
Но пенсия получена.
Но пенсия получена за март.
Пьесу Юрия Смирнова обсуждают после читки. Некоторые зрители сомневаются, что это драматургия, а не просто цикл стихов. Им отвечают профессионалы современного театра.
Александр Югов, драматург, режиссер. У этой пьесы есть будущее, потому что здесь мужчины, которые, наверное, эту войну смогут преодолеть. Пьеса действительно театральная. Она очень сложно сконструирована, позволяет размышлять и фантазировать режиссерски.
Михаил Дурмунков, драматург. Пьеса – это то, что автор назвал пьесой. Вот что сейчас критерий. Это намерение автора. И когда я получаю, там написано, что это пьеса, я начинаю смотреть на это и думать, как это работает, ну, как бы в театре, или там, как оно работает со мной, да, и представляя себя, наверное, как зрителя. Здесь очень такая интересная, вот именно здесь, да, в этом тексте, работа по распаковыванию, знаете, как разархивирование образов. Такое количество и плотность вот этих вещей в каждой строчке, фейерверк разворачивающихся картинок, ощущений, вкусов, мгновенных зарисовок. И автор вот в этот 35 минут, да, читали, упаковал целую трагедию нынешнего времени, войну. Мне так кажется, что в этом есть как хоку, да, японская, в этом преимущество поэзии перед всем остальным. Она может в малом чем-то содержать огромное. И вот здесь как раз вот это соотношение текста, да, и мира, описываемого этим текстом, просто фантастическое. Что, наверное, вот для меня и происходит, этот театр, да, вот этот театр, который от каждого слова начинается у меня в голове. Ставить, в принципе, что угодно можно тут. Можно вытащить сюжет про бригаду, которая приезжала к своему другу, потом их вызвали на этот самый, а потом их всех накрыло, ну, просто пришел ангел с огненным мечом и воткнул в землю баллистическую ракету. Ну, то есть, как бы этот мир просто сожжен. И про вот это, что Бога здесь нет, на войне Бога нет, об этом текст. О том, что они все его ищут и не находят, и такой мир должен быть уничтожен. Ну, и этот текст, на мой взгляд, заканчивается катастрофой, концом этого мира. Почему так произошло? Потому что автор так решил. Почему автор так решил? Потому что он не видит Бога в этом. Его нет. Его ищут разные персонажи, Ласло там или кто-то еще. Даже дьявол приходит, его как-то вербует. Ну, то есть, нет.
Евангелист. Протокол наружного наблюдения. Ласло бросает вуз. Факультет экономики. Последний вуз. Ара Иштван на странном русском проклинает в комнате сына Егор, гнев шепоте кусает ус.
Аня Бьянка говорит мужу, пусть.
Мамочка Тиса нежно ласкает папочки вкус. Когда покидаешь дом, где родился, это и смертельная грусть.
И суперприз.
Будто бы разрубаешь гордиев узел из пуповины и резинок для варежек.
Ласло во сне видел важен.
Ласло теперь евангелист. Свет из тьмы его сна рассказал. Скоро он снова будет с вами.
Конечно, плакала его бедная мама.
У вас очень многое изменилось. И непонятно, возможно ли милость. Небо к вашему вшивому миру черствого хлеба. Найди его и следуй за ним. Ласло идет в прыжок. Ночует в кустах.
Умывается горстью.
Саморучно чинит китайские кеды. Его любят и в любом городе зовут обедать. Спрашивают о нем. И разница цены.
Он уже является дьявол в черном мундире.
Погонит полпом, курит московскую яду, трогает пальцем кривым на лице бурый чирий. Говорит, я утолю твою жажду.
Я подарю тебе цифры и кремнием.
Если будет контакт, позвони. Вот визитка в любое время. Ласло живет транзитом каждый день. Город, поселок, село. Нигде нет его.
Нет и следа его благодати. Смелее, случайные прекрасные шепчут. Я к тебе знать. Ласло.
Как ароматное масло.
Из набора Эйвел ее благовоний.
Как ее дикий шепот стоит.
В серой зоне ловит шпионов всех. Капитан бьет его, будто бы нехотя.
Отпускает, видя бесперспективность клиента.
Ласло прощается с грязной клеткой, где еще и не успел испачкаться.
Понимает, надо спешить.
Передумают и не станут цаскаться. Придет по направлению к запаху моря, мимо черного лысого террикона. Видит на нем кресты для распятия. Нет, говорит он себе.
Это не может быть так неприятно, явно.
Это лукаво меня искушает подвигом. Нужно делать отсюда ноги. Здесь нет и не может быть Бога. На Александровском, в центре Одессы, Ласло устал ходить в шубном еврейском патио,
видит в окне то,
что заставляет его забыть о распятии.
Реакция драматурга Анны Агаповой.
Это, конечно, пьеса, потому что, во-первых, мы забываем, что говорить – это тоже действовать. И здесь в процессе говорения явно было совершено достаточно действий. Это трагедия, это дифирамбы Богу, древняя театральная, наверное, ритуальная мистерия. Мне очень не близка тема, я с ней не резонирую, но даже я подключилась до мурашек в момент вот обращения именно к Богу.
Тать, исповедь священника.
У меня здесь нет дешевых иконок. Он хвастает. Третий час нам хвастает. Третий час на нас смотрит он. Его мать, его мученики-ученики. У них румянец коричневый, у него дом новый, отличный. Где-то между зампрокурора
и реликтовым Куриновским, наполовину покойным вором. Он слушал рацию,
перехват, ждал,
пока угомонится эфирный кавказский треск.
Он еще днем высмотрел в облаках этот крест.
Низкое небо, высокий лоб.
Упало. Перекрестился, нервничал, отжимался на кулаках. Да, блядь, вера его здесь подала.
Практически до нуля. Как соляра в баке, ушла в минус.
Осталось одно чувство, что за ним следят святые.
Сбил замки, фонари, обманки включил.
Не зажигаешь свечу.
Посмотрел на иконостас.
Он посмотрел на иконостас. Он говорил, я отсюда уезжать не хочу. Мать шептала, может, там будет лучше. Может, там наш небесный град.
Святые сжались, сбились в кучу.
И поглядывали на автомат.
Он таскал джип доску за доской.
Храм пустел светом, наполнялся доской.
Пока в рацию витали, не крикнул атас. Продал золото.
Продал десяток машин. Святых продавать не спешил. Днем гордился, боялся ночи. И кошмар, разрезающий мочеточник, почки, спину, звериной болью.
Это, сука, святой Георгий
протыкает его спину копьем.
Доктор говорит, это швейцарское две недели попьем,
израильское потом попьем, держите себя в тепле и покое.
Святой Георгий знает его маршрут.
Святой Георгий знает его маршрут. Думает, лучше взорвать.
Это справедливо
и круто.
Мы вернемся после объявлений.
Гуманитарный коридор – программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
Файлы мертвых славян. Читка пьесы Юрия Смирнова в театре ДОК на фестивале современной пьесы «Любимовка».
Фрагмент записи хора.
Боже, услышь нас, мы еще не совсем сдохли.
Боже, услышь нас, мы еще не совсем сдохли.
Боже, услышь нас, мы еще не совсем
сдохли.
Боже, услышь нас, мы еще не совсем сдохли. Боже, услышь нас.
Файл из черного ящика черного коптера. Украина – город маленький. Все знают всех, все одинаковые. Прошедшие испытания мирным стронцием, майским мясом, человеческим свиным.
Племя восстания против осипления.
Табором тронулись, люди всегда шли вины.
Меченые Божьим знаком.
Стоп! Старый кассетник. Не работает кнопка назад. Мы перемотаем вперед, потому что жить здесь и сейчас невозможно. Мы внешне белые, мы изнутри черно-красные. Одновременно проимперские и проевропейские,
обведенные мелом, спасающим от местных ведьм.
Вон, за окном идет такая. Волосы медь, пальцы змеи,
груди башни, груди башни сгоревших танков.
Глаза безумные, словно вкладчики мертвого банка.
Хутор с миллионами жителей.
Территория, суровой ниткой сшитая, выдернутая из сталинского френча. Медовая, гречневая, Мадонна, грешница, даже враги. Говорят они с нежностью.
Заряжает
два бутылки кассету с музыкой черной вечности.
Слово Герману Грекову.
Я еще глубже немножко смею погрузиться в мифологическую структуру этого произведения. Понимаете, дело в том, что это пограничная ситуация. Это люди с мира живых сейчас путешествуют в мир мертвых. Сейчас они либо умрут, либо они перед царством, перед этими дверями стоят. Что может быть еще для вас драматичнее?
Полет. Предсмертная записка пленного сапера.
Мама говорила, как дядя Валик говорил, как тетя Таня повторяла.
Спасибо Господу, что взял деньгами.
А Господь взял папой и мамой, и той невидимой амальгамой, что покрывала изнутри его грудную клетку. В клетке жил медведка, рычал на бабочек,
веселил публику кулаками, трогал лапой нос.
В каждом из нас живет зверский
свинья,
хомяк
или волковский пес.
Зверь внутри — это, конечно, просто версия объяснения, почему поезд летит под откос.
Мы себе столько отмазок наколотили.
Детские травмы, биполярный круг. На чистоту, если мы себя продали, нас купили, на поле поставили в плуг.
Тебе смешно, а ему не очень. Он и вправду пашет сапером невольно.
Подняли из ямы, отвезли в поле и давай, зачищай видную землю точечно.
Лето в этой части грустного мира летит, стрекочет, от жары хохочет.
И не расслышишь, как под ногою что-то скрипнет. Ой, лышенька!
И вылетая в рай, ад на предельной скорости.
Не подумай, я сейчас не ною.
Каждым носом, каждой когтистой лапой, последним выдохом, без всякой гордости.
Спасибо, Господи, что взял мною.
Вот еще одна картина войны, которая длится не с 24 февраля этого года, а 8 лет.
Трасса Росимон. Выдержка из истории болезни.
Ну, допустим, я деревенский граф. Черные космы и лицо в одно. Тычу в прохожего ты, Путин и враг. Он прячет целую рожу, бежит, а я кричу: Штирлиц, Джеймс Бонд, Абель. Вечером меня забирает мама, когда закрывается овощной рынок.
Я урод, я генетическая игра в трыню. Я не человек, я столб с указателем. Я дорожная веха.
Я смотрю на трассу и не могу уехать. Я считаю автобусы Полтава, Вальгала, Черкасы, Долина Асов. А этот черный без окон идет Николаев. У него даже наши собаки не лают. Лав, лав, лава, лава. Течет по улицам моего села, испепеляя тела.
Крепконогих красавиц и ранелысых барыг духота. Полдень, откуда-то грик, пергюнт, перегной.
Даже самые кислые не будут спать со мной, верно? Я деревенский дурак в камуфляжных штанах.
Нет, я эти штаны.
Брат привез из этого, говорил,
подарил дурачку. Мать хвалила.
Смотри, я на дырочке. Брат говорил, а то, мать, этот вид камуфло называется «Белая ночь». Валик, надень штаны. Валику в пору.
Точь в точь на его потекший со временем силуэт.
Криша молчит, вспоминая фонарик и белый свет и лицо испуганного сепара.
Говорил звать Гариком.
Да не Игорем.
Говорил, не было же никакого выбора.
Жрать военные или умирать с голоду.
Говорил, простите меня по молодости.
Говорил, у меня ж годовалая дочечка.
А Грише так понравилась «Белая ночь».
Гриша сказал, пойдем к отцавчу, прогуляемся с тем. Черный, черный, без окон везет Николая в смерть.
Нет, не штаны.
Я репейник на правой штанине. Я застывший свидетель произошедшего между двумя мужчинами и одной пистолетной пулей.
Я оторвался от стебля в 0.32. Со мной мещанином прыгнул мой брат, но не удержался и канул в траву. Тот, что повыше, подвел светленького ко рву и выстрелил в голову,
но попал в шею. Тот шевелил губами кровь. Это кровь за шею мне.
Посинел и помер.
Тот второй взял его личный номер, берцы и камуфло.
Выругался.
Ну что ты за фуфло, Гарик? Ну зачем же ты обосрался?
Я хотел ответить, потому что ты не слишком меткий.
Ну кто я такой, чтобы говорить о войне, о тебе ненависти, о смерти?
Я безмолвный репейник.
Я свидетель, чей рот не всегда запечатан.
Гриша старался не перепачкаться.
Постираю Доместоси и подарю брату.
Местные говорят, николаевский дьявол предлагает поставить на карту не душу, не зеленую сотню, а какую-то личную вещь.
Невар, не стоит.
Поселок Счастья. Все, что происходит в этом поселке Восточной Украины сейчас, вы можете узнать из независимых телеграм-каналов.
Поселок Счастья. Характеристика при представлении к награде.
Первую птицу в своей жизни он увидел, когда еще ничего не видел. Их с мамой только вернули в палату.
Ее порванную теплым железом.
Его чуть с примятым черепом.
Но живых.
Они лежали на жесткой советской койке.
Они улыбались друг другу.
На подоконник явилась сойка, красивая, как божья кожа.
Клюв, как английский шлык.
Это к счастью, сказала мама. Ты будешь счастлив, мой внутренний мальчик. А значит, я буду тоже жива.
То, что происходило с ним дальше, называется местным словом «дыба». Чудеса, да и только.
В детский сад привезли тюльку на туризм. Шестеро заболели, пятеро умерли в жестких муках.
Он остался. Вырвался целым из мира клизм. Волновался о испорченных брючках.
Мама с сыном жили небогато. Папа
плотничал где-то в России. Когда говорили
в РСФСР.
Он был ликом и поведением всех. В любой компании шестерка.
Шестерка.
Сгоняй,
принеси, получи щелбан, малой, малый еблан.
И только дома, ночью липкая терка,
с головой потеряла, как он говорил, хватит.
В школе предпочитали черный баян, но его толпа сидела на бутерасе.
Будет песен, можно проходить сквозь стену или танцевать на остановках маршрутов.
Они умирали, просили пить, он не понимал. Мозговые шумы ввинчивались в горящую грудь. Пять друганов в смертельном клинче, он хоть бы хоть. Потом инстик, уже независимость. Обработка металлов, давление. Обучение истинам, сопромата и взятка дательства.
Первая женщина в его вселенной.
Староправник Лефис Вилсон. Глаза лент, блестящие, как у сойки. Артур.
Так всех барменов зовут Артур.
Из застойки улыбается, приглашает нас в рюмный пикник.
На карьере, где вода самая чистая. Она говорит, никогда-никогда я не буду твоей.
У нее что-то с верхней губой, что-то с правой рукой.
Что-то в целом, не так.
На карьере ночью утонули 5 человек.
Включая его ляму.
А он, счастливчик несчастный, никуда не поехал.
Остался дома. Дома всегда мама, очень часто.
108 лет прошло. Кончился мир, началась его армия.
Ему было за 40, он ничего не хотел, но
никто не спрашивал. Да и что, гражданки, мертвый пресс, безработный морок, а тут хотя бы бабло. И друзья.
Которые мгновения ока лучше.
И стакан.
Наполовину наполнен ужасом.
Шестером ушли на разведку проверить один брошенный в серый цех. Арта плетка бога спала наконец. Рассвет аметистов стеклил небосвод. Птица, троица, рашка.
Откуда взялся этот урод? Он что, просто проснулся, чтобы пристрелять Дашку?
В грудь летает статонный пресс. А потом слышишь пулеметный кашель. Наши 2 километра у гребли ГРС.
Не успеют, не узнают наши.
Он улыбается, снова жив. Все мертвы, а он смотрит в небо.
Птица счастья, ну где же ты? Где же ты?
Скрой его за неубранным хлебом. Пусть почешется к нему. Договорится. Пришлют санитар. В небе кто-то гранит аметист беспощадным резцом кровавым. Птица счастья, ну где же ты?
Где же ты?
В вышине, будто стервятник гриф, режет труп.
Черный коптер.
Монолог с блокпоста.
Блокпост. Надпись на стене подсвинутого.
Жизнь с какого-то беса, момента, хера, нужное подчеркнуть, превратилась из песни сердца в непрерывно щелкающий книг.
Каждый рассвет на дороге проверка.
Каждое утро бог блокпост.
С собираешь веру,
Верочку в горсть, молишься Троице, спаси, сохрани дозорный,
Бог позор,
укрой, снайпер,
сволочь,
помилуй.
Драматург Лилия Уманская.
Не могла понять, почему пьеса вызывает у меня такой ужас и такую боль. Там абсолютно нет сюжета, за который ты можешь зацепиться. Это действительно напоминает войну. То есть полный хаос, ты видишь какие-то лица, ты видишь какие-то события, ты никак не можешь ни на что зацепиться. У меня лично это вызывало ужас. Но при этом я как будто бы еще и посмотрела какой-то роуд-муви. Это очень кинематографичный текст, на мой взгляд, и музыкальный. При этом периодически, когда вот, ну, спасибо за читку, вот периодически я лично начинала слушать у себя в голове музыку.
Последний эпизод пьесы «Файлы мертвых славян».
Эпилог. Запись камеры наблюдения, сделанная Никитой.
Он говорит, что характерно, я всегда не любила эту нашу местность. Летом хотелось уехать север.
Я говорю, жара – это естественно.
Невозможно, он говорит. А зимой хотелось южнее. Не до зима, не до снег, стылая слякоть.
Мы сидим второй час.
Зубы угрызаются в говяжью мякоть.
С каждой рюмкой она все нежнее.
Я говорю, водка, брат, символ русского воскрешения.
Она сразу холодная, словно трубь.
А потом медленно и безнадежно теплеет. Он говорит, нет решения.
Это вы все виноваты.
Я не боялся смерти.
Боялся плена, вы виноваты.
Ваш Толстой, Достоевский.
ФСБ, ГРУ.
Я говорю, тьфу, чего ты заботишься? Мы же выросли в тени одного завода.
Он говорит, красной звезды, да.
Красной звезде пизда в широком философском смысле.
Я говорю, давай официантку свистни.
Рассчитаемся, я пойду. Он говорит, не уходи. Я просто пока не справляюсь с ощущением, что уже не там. Давай еще 300 грамм.
Слушай, я привез оттуда кота.
Красавца, британец.
Интеллигентный.
Словно учитель танца.
Хоть и британец, но патриот в душе.
Мы с ним спали, ссались в одном блиндаже.
Вместе жрали волонтерский хавчик.
Он поначалу не жрал, домашний мальчик.
А потом хавал все, даже печенье Мари.
Кто-то включает плазму. Президент брешет про Брию о мире.
Я смотрю на него и понимаю.
Мы для него фигурки в мультимедийном тире. Выстрелы, перезапуск программы, и все снова живые. Он говорит, она его выгнала. У нее аллергия.
В финале послушаем участников обсуждения пьесы. Начнем с Катерины Троепольской, сценариста и продюсера.
Мы, конечно, в нашем цеху знаем, сколько места в современной поэзии уделяет вопросам войны. Много. У меня есть такое ощущение, я тут здесь сказал, что драматург использовал поэзию для того, чтобы... А у меня такое ощущение, что наоборот, поэт использовал в данном случае драматургию. Юрий Смирнов действительно прекрасный поэт. Он взял действительно какой-то, не то чтобы даже, видимо, новый формат, а новый выход куда-то на какую-то, возможно, новую аудиторию, на какой-то новый разговор. И, безусловно, все эти качества, эта насыщенность, что это есть качество поэтического текста.
Очень-очень сложная и очень сильная пьеса. Недостаточно быть начитанным, эрудированным человеком, чтобы понять его текст, потому что он использует слова из компьютерных игр, тюремного сленга, из чего угодно. У него действительно огромный словарный запас, которым он умеет как-то жонглировать. Я не понимаю, как он это делает.
Мне бы очень хотелось, ну, чтобы это... звучало, это было поставлено где-то, пусть даже в маленьком зале, но это война, которую развязала наша страна, это война, за которую мы отвечаем, потому что мы граждане этой страны, и мы об этом не думаем.
А теперь Кирилл Глушаев. Я из Литвы сегодня приехал, и хочу сказать по поводу, во-первых, самой темы, потому что в Литве эта тема, то среди вас она как бы не резонирует, может, и ее нет, это война невидимая, там, и так далее.
Она резонирует.
В Литве это, наоборот, очень актуально, очень резонирует, и масс-медиа, и новостей, и так далее, это все время освечивается, и об этом много говорят. Я приехал из другого контекста абсолютно, но все было очень понятно и предельно ясно. То, что молодые здоровые люди читают текст людей умирающих, в этом и может быть отправная точка спектакля.
Пьеса Юрия Смирнова «Файлы мертвых славян». Фестиваль «Любимка». Читка в театре «Док». Конец июня в Москве. Актрисы Арина Андержанова, Ася Бочкарева, Анастасия Клея, Анна Шматова и другие. Режиссер Ксения Зорина. С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе «Подкасты». Пока-пока.